Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Сбежавшие в Россию. Какую помощь предоставляет украинским беженцам страна, развязавшая войну? 4 года за борьбу с точечной застройкой. Муниципальный депутат Кетеван Хараидзе осуждена за вымогательство. Дети не на продажу. Россия существенно ограничивает круг тех, кто может воспользоваться программами суррогатного материнства.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Российский военный суд впервые признал законным удержание на территории страны гражданина Украины, которого Минобороны не считает военнопленным. Речь идет о Никите Шкрябине. С 29 марта 2022 года он лишен свободы в связи с противодействием специальной военной операции. Где находится Шкрябин, неизвестно. При этом суд также установил, что украинец не является обвиняемым или подозреваемым по какому-либо уголовному делу, поэтому не обладает никакими процессуальными правами, в том числе и на адвоката. Как пишет глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, по разным оценкам, таким образом в России удерживаются несколько тысяч украинцев. По делу о взрыве Крымского моста арестовали жителя Санкт-Петербурга Олега Антипова, который сам связался со спецслужбами и хотел помочь расследованию. Об этом в интервью «Медузе» рассказала его жена Ирина Антипова. По ее словам, фирма мужа занималась перевозкой грузов, и когда он понял, что именно его компания приняла заказ на перевозку в Крым 23 тонн строительной пленки, вместо которой, по версии следствия, в фуре оказалась бомба, он позвонил в ФСБ. Там его допросили и отпустили, однако спустя несколько дней арестовали. Антипов уверяет, что не причастен к взрыву на Крымском мосту, где утром 8 октября взорвался грузовик. Часть моста обрушилась, 4 человека погибли. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Жителя Хабаровска Вячеслава Мамукова признали виновным в госизмене и приговорили к 12,5 годам колонии за попытку передать сведения Украине. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России. Как утверждает ведомство, Мамуков, имевший доступ к гостайне, связался в интернете со спецслужбой Украины и предложил им сведения о российских объектах транспортной инфраструктуры в обмен на денежное вознаграждение. Государственная Дума тем временем приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за диверсии, вплоть до пожизненного заключения. Уголовная ответственность также предусмотрена за обучение диверсионной деятельности, создание диверсионных групп и сообществ, а также их финансирование. Кроме того, в первом чтении депутаты приняли законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Предполагается, что в определенных сферах нельзя будет использовать иностранные слова, за исключением тех, которые не имеют аналога в русском. Правительство определит список словарей и справочников, на нормы которых нужно будет ориентироваться. Политика Алексея Навального, находящегося в колонии строгого режима во Владимирской области, в 9-й раз за последние полгода отправили в штрафной изолятор. В этот раз на 12 дней за нецензурное слово в разговоре с сокамерником. За несколько дней до этого Навальному назначили выговор за то, что во время умывания он употребил матерное слово. Московский муниципальный депутат Алексей Горинов, отбывающий наказание в колонии во Владимирской области за распространение фейков о российской армии, жалуется на отсутствие медицинской помощи. По словам его адвокатов, медсанчасти заболевшего Горинова не стали осматривать и отправили обратно в отряд. При этом у него сохраняется температура, кашель и одышка. Алексея Горинова приговорили к 6 годам и 11 месяцам колонии за то, что во время заседания Совета депутатов он назвал специальную операцию войной и предложил объявить минуту молчания в память жертв агрессии в Украине. Верховный суд Якутии отменил решение о штрафе местному журналисту Тимофею Ефремову за слово «фронт» в прямом эфире. Дело отправили на пересмотр. В конце сентября Ефремова оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье «Дискредитация армии» за то, что он в эфире телеканала «Дождь» использовал фразу «Женщину же на фронт не отправишь». Тогда суд счел, что журналист должен был использовать словосочетание «линия соприкосновения». Московский следственный изолятор Лефортово подключили к сервису «Зона Телеком», через который можно отправлять письма онлайн. Раньше из Лефортово, в отличие от других московских изоляторов, можно было отправлять только бумажные письма. Лефортово считается одним из самых закрытых СИЗО. В нем, среди прочих, находятся обвиняемые по статьям о госизмене.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Российские власти заявляют, что с начала февраля страна приняла не менее 4 миллионов бегущих от войны граждан Украины. При этом официальный статус беженца есть лишь у 294 человек, и притом далеко не все они украинцы. Правозащитники отмечают, что никогда прежде в России не было столь малого числа официально признанных беженцев. Правда, есть еще такое понятие, как временное убежище, но этот статус предполагает меньший уровень защиты. И опять же, его получили далеко не все, кто вынужденно покинул свои дома и приехал в Россию из-за войны. Что государство делает для этих людей, кто на самом деле им помогает, расскажет Анастасия Тищенко.
Если верить российским чиновникам, с начала войны в страну приехали несколько миллионов украинских граждан. Правозащитники говорят, что эта цифра сильно преувеличена или не учитывает, что часть людей могла въезжать и выезжать из России по несколько раз. Кто-то после прибытия сразу же строил маршрут в Европу. Часть украинских граждан все-таки осталась в России. Об этом говорит в том числе статистика МВД, которую проанализировал Фонд помощи беженцам и мигрантам «Гражданское содействие». Только за третий квартал 2022 года 28,5 тысяч человек получили в России статус «временное убежище». Большинство из них – украинцы. Всего к концу сентября 2022 года такой статус имели 88,5 тысяч человек. Это значительно больше, чем количество людей со статусом беженца. По последним данным, их в России 294 человека. И это антирекорд за всю историю. В России беженцам из Украины предлагают помощь по 10 тысяч человек на каждого и дополнительные выплаты на пенсионеров и детей. Но даже эти деньги, согласно указу президента, будут платить до 31 декабря, комментирует консультант по миграционным вопросам гражданского содействия Валерия Павлова.
Наверное, предполагается, что люди, которые приехали в Россию, остаются здесь, они пытаются, там, обращаются за получением гражданства и в таком случае могут потом оформлять уже пенсию как граждане России. Наверное, логика такая.
Но денег от государства на жизнь не хватает. Помощь приходится просить у благотворительных организаций, например, у гражданского содействия и Дома с маяком, который недавно также открыл проект помощи беженцам. В гражданском содействии помогают по мере поступления пожертвований.
Помогаем продуктами, было постельное белье, одеяло, подушки раздавали, на складе можно вещи посмотреть. Вот сейчас раздавали, у нас было там дополнительное пожертвование было от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на покупку зимней одежды. И вот мы как раз выдавали людям как раз из уязвимых групп денежную помощь в размере 10 тысяч рублей вот на ребенка либо на пенсионера, чтобы они могли себе купить какую-то зимнюю одежду. В целом помощь такая, да. Но также часто люди обращаются к нашему доктору, у нас работает терапевт, и она часто консультирует вообще, как можно попасть в поликлинику, как можно получить медицинскую помощь именно государственную.
Беженцев из Украины обязаны принимать в государственных поликлиниках без медицинской страховки, брать в детские сады и школы. Но на практике им приходится отстаивать свои права.
Ну вот однажды у нас еще работает горячая линия, и куда могут там звонить заявители, там другие люди. Там позвонила девушка из Санкт-Петербурга, ну, то есть они приехали до Петербурга. Там остановились, и у отца был инсульт. Он попал сначала в скорую больницу, и там нужно было еще потом лечение. Им в конце недели, которую он провел в больнице, выставили счет на оплату. И она вот говорит, у нас таких денег нет, там 150 тысяч рублей или даже 200, мы не знаем, что делать, как быть, помогите. Ну вот я таким же образом абсолютно им объяснила, что есть постановление, что идите к главному врачу, говорит, что если вопрос не решится, нужно жаловаться, вы можете к нам обратиться, мы поможем с жалобой. И буквально там через 2 дня она написала, что спасибо большое, все отлично, нам помогли, нет никакого больше счета, все сделали.
На работу беженцев в России берут неохотно, рассказывают правозащитники. Работодатели настаивают, оформляйте гражданство, и мы вас трудоустроим. Количество желающих получить российский паспорт в 2021 году побило исторический рекорд. Документ получили 735,5 тысяч человек. В третьем квартале этого года интерес к получению российского гражданства вновь заметно вырос. Правозащитники не исключают, что сказалась аннексия России 4 регионов Украины, которую власти объявили в конце сентября. По российскому телевидению показывали сюжеты, как люди якобы выстраивались в очереди за получением паспорта.
Для нас тут значит очень много, потому что мы по жизни россияне, а теперь уже, я надеюсь, был на самом деле Россия. Россия с нами, мы с Россией.
За третий квартал 2022 года российское гражданство получили 160 тысяч человек из Украины. Это на 55% больше, чем за все первое полугодие. При этом число граждан из других стран, особенно заметен спад интереса к нему среди граждан Беларуси, Грузии и Молдовы.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной консультант по миграционным вопросам Комитета гражданского содействия Евгения Лёзова. Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот в последнее время, когда говорят о беженцах, вынужденных переселенцах, в первую очередь, конечно, имеют в виду тех людей, которые бегут от войны в Украине. И бегут не только в Россию, но и в Европу. А можно ли, в принципе, сравнивать положение этих людей с теми, кто приехал в Россию искать убежище из более отдаленных стран? Вот раньше говорили о сирийцах, об афганцах, о людях, ну, из многих-многих других стран, которые пытались найти убежище и спастись в России.
На самом деле это очень больной для нас вопрос, потому что нет, сравнивать нельзя. Это хотя и те, и другие беженцы, и те, и другие бегут от войны, от преследований. Категория, относящаяся к беженцам из Украины, это единственная, собственно, категория, ради которой наше государство действительно многое делает. Ну, по разным всяким причинам, понятное дело, да. Но у них есть реальная возможность и получить убежище, и легализоваться в дальнейшем, и получить поддержку какую-то, недостаточную, конечно. Понятно, что все равно приходится всяким фондам гуманитарным на себя брать какую-то помощь просто людям. Но, тем не менее, они что-то получают. Люди, которые бегут из Афганистана, из Эфиопии, у них катастрофическое положение. Они с огромным трудом могут обратиться за убежищем, если могут. То есть каждый человек, которому удалось записаться на прием, минуя процедуру суда, угрозы выдворения, уже расценивается нами как праздник. Понимаете? Вот недавно у нас был ужасающий совершенно, буквально на днях, случай, когда мы так радовались, что гражданин Эфиопии, беженцы из Тиграя, у него была действующая виза, и, соответственно, он мог совершенно безопасно обратиться в миграционный орган. Его записали на интервью, а когда он пришел через какое-то время, ну, естественно, интервью не было, потому что переводчика не могли пока найти, миграционный орган, а когда он появился через несколько там, недель с каким-то вопросом, они вызвали полицию, понимаете? И вот сейчас его, видимо, ожидает суд, и мы должны будем как-то доказывать, что его нельзя выдворять. Человек был абсолютно легален на момент, когда он обращался за убежищем. Но просто не было переводчика, понимаете?
А на ваш взгляд, почему такое отношение?
Это связано, я думаю, просто с общей установкой. Легализация в России должна происходить не через институт убежища, по мнению наших властей, как мы можем слышать и делать выводы из различных их высказываний.
А понятно почему? Вот сейчас меньше 300 человек официально имеют статус беженцев в России. Это просто антирекорд, наверное, за все существование новейшей России. В чем проблема дать им? Им что, положены какие-то дополнительные привилегии, какие-то безумные выплаты, предоставление бесплатного жилья? Почему так скупятся давать этот статус, который может людям дать возможность работать, ну, не знаю, как-то организовать свою жизнь самостоятельную?
Знаете, это слезы, конечно. Вот вы когда сказали про дополнительные выплаты, мы, по-моему, уже об этом говорили не раз. Не все, мне кажется, сотрудники миграционных органов даже об этом знают, потому что до сих пор где-то прописано, что они, если человек, который получает убежище, имеет право на получение разовой помощи в размере 100 рублей. Вот, пожалуйста, может себе ни в чем не отказывать. Если ты получаешь убежище, то ты получаешь, в общем-то, на самом деле легальную возможность здесь легально жить и легально работать. Во время ожидания убежища ты не имеешь права легально работать. Не очень понятно, на самом деле,
на что жить?
Ты должен ждать. Да, потому что если ты работаешь нелегально, тебя штрафуют, естественно, за нелегальную работу. Непонятно как. Но вот на самом деле работа, на которую имеет право человек с убежищем, это тоже такая большая штука интересная, потому что это, кстати, та проблема, с которой и беженцы из Украины тоже сталкиваются. Человек с временным убежищем имеет полное право работать. Ему не нужен ни патент, ни какое-то там разрешение на работу. Вот он просто работает. Работодатели не хотят с этим вообще связываться. Они не хотят с этим связываться, даже когда речь идет об украинцах. Они им просто честно говорят, вот сейчас гражданство получите, тогда будете работать. Мы с удовольствием вас возьмем, с удовольствием. Нам нужны такие специалисты. Вот сейчас гражданство получите и приходите. А тем людям, которые из других стран, это огромнейшая проблема. Мы столкнулись, например, с тем, что вот человек из Афганистана, его хотел, это был дружественный работодатель, который хотел дать возможность человеку официально, легально работать, но и самому ему тоже хотелось соблюдать законы, или чтобы легально у него человек работал. И вот он пошел его оформлять. И когда он пришел в отделение, значит, миграционное по там своему, это в Подмосковье было, ему сказали: да вы что? Вы же собираетесь афганца брать на работу? Да мы вас проверками замучаем. И запугали человека. Человек сказал: извините, пожалуйста, но правда, вот, ну, мне бизнес жалко.
Спасибо большое, Евгения. Мне подсказывают, что с нами на связи волонтер Екатерина Пирожинская, которая как раз помогает тем украинцам, кто не хочет оставаться в России, а хочет ехать дальше, но оказался здесь в связи с вот этими военными действиями и пытается уехать дальше, куда-то за границу. Я сейчас ей обязательно задам вопросы, а вас еще раз хочу поблагодарить. Евгения Лёзова, консультант по миграционным вопросам Комитета гражданского содействия, была на связи с программой «Человек имеет право». Екатерина, насколько вообще правдивы рассказы о том, что украинцев, которые, оказавшись вот здесь, в России, вынуждены, хотят уехать дальше куда-то за границу, на границе запугивают и всеми правдами и неправдами вынуждают оставаться в Российской Федерации?
Конечно, когда украинские граждане проходят границу, они периодически сталкиваются с совершенно разными разговорами, но по моему опыту я не знаю людей, которым российские пограничники бы препятствовали выезжать из Российской Федерации. Да, бывают вопросы из серии: кто вас там ждет, неужели вы думаете, что вас там ждут? Но, в общем, это чисто бытовые человеческие вопросы, не связанные с какими-то, с какой-то политической позицией, с каким-то отношением к людям. Единственное, я бы хотела все-таки сказать, что бывает обратная ситуация, когда гражданам Украины отказывают во въезде в Европу в связи с тем, что они достаточно долгое время находились на территории Российской Федерации. А вот эти случаи бывают. В основном здесь отличается у нас Эстония. Иногда бывают случаи отказа в Польше. И в основном Нарва. Такими вот отказами во въезде характерно в течение всего этого времени.
Скажите, пожалуйста, а вы находитесь ли, как-то контактируете с волонтером, с волонтерами, которые находятся за границей России и вот принимают людей здесь? Насколько у вас налажена связь? Потому что, насколько мне известно, в Европе довольно много вот таких же волонтерских организаций, движение налажено, когда людей сопровождают буквально вот от точки до точки после того, как их вот после того, как они проходят границу, насколько у вас это сотрудничество налажено и насколько сложно его было налаживать?
Сколько я занимаюсь волонтерством, оно уже было. Я думаю, что оно сложилось в самый буквально первый месяц после начала военных действий. И оно достаточно плотное, потому что людей действительно передают из рук в руки. Потому что нужно понимать, что те люди, люди, которые едут через территорию Российской Федерации, это зачастую люди с не самым лучшим образованием, не знающие иностранных языков, достаточно тяжело коммуницирующие, в том числе там, телеграммом, средствами связи. То есть им нужна постоянная помощь, подсказки, где какие билеты можно купить, куда ехать, на какой КПП. Поэтому, поскольку вот такая категория беженцев у нас достаточно уязвимая, я бы так сказала, то, конечно, совместная работа волонтеров, она постоянно существует.
Вот, если не секрет, скольким людям, семьям вы за это время помогли перебраться за границу?
Ну, я лично семьям от 300 до 400.
Ого! Когда же вы своей семьей занимаетесь? А в принципе, много ли людей приезжало именно в Петербург, Ленинградскую область с той целью, чтобы дальше ехать вот куда-то туда, дальше на запад, на запад?
Петербург изначально, особенно вот в первую весной, летом, наверное, первая половина лета, был одним из основных хабов по движению в Европу. За счет того, что он близок к Финляндии, близок к Эстонии. Поэтому в Петербург ехало очень-очень много народу. И, соответственно, здесь был большой вал беженцев. Этот вал беженцев традиционно в основном пришелся на Нарвскую границу. Может быть, поэтому нарвские пограничники настолько много и отказывают, что изначально здесь был действительно очень большой вал беженцев, потому что через Нарву шел основной транзит беженцев в Европу, не только в Эстонию, а в Германию, в остальные страны.
Спасибо да. вам большое, Екатерина Пирожинская, волонтер Санкт-Петербурга, была на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». 4 года колонии, 700 тысяч рублей штрафа и еще 5 миллионов рублей в счет потерпевшего назначил Тверской суд Москвы муниципальному депутату Кетиван Хараидзе по делу о вымогательстве. Коллеги Хараидзе и избиратели, жители Тверского района Москвы уверены, дело сфальсифицировано в интересах девелоперской компании, конфликт с которой и привел к этому уголовному делу. Как борьба с точной застройкой привела депутата в колонию, рассказывает Иван Воронин.
Зачесть срок лишения свободы времени нахождения Хараидзе под домашним арестом с 12 июля 2021 года по 11 декабря 2022 года.
Действующего депутата Тверского района Москвы Кетиван Хараидзе взяли под стражу в зале суда. Большую часть следствия и судебного разбирательства она провела под домашним арестом. Оттуда же вела последнюю избирательную кампанию.
Кэти очень известна в районе, поэтому она действовала через старших по домам, которые приходили к ней в квартиру, что было не запрещено условиями домашнего ареста, после чего вели агитацию по своим домам. И поскольку за 5 лет людей в районе, которые ее не знают, наверное, не осталось, мы получили то, что получили.
Рассказывает коллега Хараидзе, бывший муниципальный депутат Тверского района Москвы Артем Баженов. В перерыве оглашения приговора из-за эвакуации суда депутат обратилась к избирателям с просьбой не игнорировать грядущие выборы мэра Москвы, напоминая свою историю победы на выборах. Впрочем, перед тем, как судья Алексей Криворучко огласил вердикт, Хараидзе отметила, что ее уголовное дело – это в том числе повод снять ее с должности депутата.
Это месть застройщика, это... Желание, вы посмотрели, 3 года не занимать, значит, чтобы я не была муниципальным депутатом.
Суд счел депутата виновные в вымогательстве 15 миллионов рублей у компании-застройщика «Стоунхедж». По версии следствия, Хараидзе препятствовала стройке элитного жилого комплекса на улице Фадеева в Тверском районе Москвы и подогревала недовольство жителей района, угрожая сорвать стройку как депутат, если ей не дадут взятку. Единственное вещественное доказательство в деле – 10 тысяч рублей, обнаруженных следователями при обыске. И те подбросили, утверждала Хараидзе. Обвинение также строится на показаниях второго обвиняемого, Гурама Григоряна, жителя улицы Фадеева, где и задумывался ЖК «Раздора». Он признал вину и дал показания против Хараидзе. Правда, его показания в приговоре цитировались довольно избирательно, отмечает адвокат Хараидзе Михаил Бирюков.
Основной свидетель обвинения, он же человек, который заключил досудебное соглашение со следствием, в своих показаниях последовательно говорил, что изначально деньги ему предложили сами представители застройщика. Эту часть показаний суд не учел, не дал ей оценки, а вменил то, что они самостоятельно, то есть он самостоятельно вместе в сговоре с Китаван вымогал деньги у застройщика.
Свидетели при этом утверждали, что при Хараидзе разговора о деньгах никогда не было, и уж тем более требования взятки, рассказывает адвокат Михаил Бирюков. А гипотетические встречи якобы подельников опровергаются личной перепиской в WhatsApp. У Хараидзе нет полномочий на прием дома к эксплуатации или запрет стройки, а на конфликт с застройщиком она пошла из-за жалоб местных жителей, ее избирателей. Те опасались, что застройщик врежет коммуникации нового дома в старые водопроводные трубы и канализацию. Тогда изношенная сеть не выдержит нагрузки. Хараидзе выяснила, что элитный ЖК в центре Москвы по документам проходил как апартаменты. В мотивации и честности Хараидзе не сомневаются ее коллеги.
Я хорошо знаю Кэти. Мы достаточно близко с ней общались на протяжении 5 лет депутатства. И я знаю ее характер. И вот Кэти совершенно никак не совместима с какими-то вымогательствами или мошенничествами и так далее. То есть она все делает, она любит сражаться, но делает это исключительно на безвозмездной основе в соответствии со своими принципами.
Этот приговор не сломил ее, и она уехала в следственный изолятор с высоко поднятой головой. Она настроена на борьбу и будет бороться за свою свободу из СИЗО.
В ближайшее время адвокаты Хараидзе подадут апелляционную жалобу. О конкретных доводах защиты пока говорить рано, рассказывает адвокат Михаил Бирюков. Протокол судебных заседаний еще не готов, а ссылаться в апелляции защита будет именно на него.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Государственная Дума запретила иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Согласно новому закону, лишаются такого права и одинокие мужчины, даже если у них есть российское гражданство. Теперь эта услуга будет доступна только женатым гражданам или одиноким женщинам, которые по медицинским показаниям не могут выносить или родить ребенка самостоятельно. О новых ограничениях и о том, как они скажутся на людях, которые хотят, но не могут стать родителями без помощи суррогатных мам, расскажет Анастасия Тищенко.
Человеческий эмбрион, который появился в пробирке в результате искусственного оплодотворения, совершенно не защищен с правовой точки зрения, заявила 14 декабря на заседании Совета Федерации сенатор Елена Мизулина и предложила урегулировать этот вопрос на законодательном уровне. В прошлый раз подобного рода предложения привели к тому, что несколько категорий граждан, в том числе иностранцев, потеряли право пользоваться в России услугами суррогатного материнства. В начале декабря Госдума приняла закон. Теперь одинокие мужчины не могут обратиться за помощью к суррогатным мамам. Одинокие женщины исключительно по медицинским показаниям, если не могут выносить или родить ребенка самостоятельно. Полный запрет вводится для иностранных граждан, которые ранее обращались за помощью суррогатных матерей в России. Это было легально, у врачей был хороший опыт, а стоило это дешевле, чем, например, в США. Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале, что закон позволит предотвратить торговлю детьми, защитить малышей от ситуации, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы. Закон решили принять после того, как в 2020 году в квартире в Подмосковье нашли умершего младенца и еще троих детей, которых родили для иностранцев суррогатные мамы. Младенец умер из-за врожденной болезни. Родители еще троих детей ждали, когда оформят документы, чтобы забрать их в семьи. Но против врачей и сотрудников Центра суррогатного материнства возбудили уголовное дело. Их обвинили в торговле детьми. Трое малышей из подмосковной квартиры застряли в России, предположительно, в детских домах. Рассказывает папа одного из них, филиппинский бизнесмен Конрадо Потенсиано.
Мы уже сделали все. Все, что нас просили сделать правоохранительные органы. Но от них нет никакой обратной реакции. Я также попросил адвоката прислать мне хотя бы свидетельство о рождении. Кажется, его просто не выдают. Чтобы я смог включить Сандра, моего сына, который в России, в завещание. Потому что сейчас я не могу даже вписать его в завещание.
У Потенциана уже несколько детей от суррогатных матерей. Братья и сестры ждут младшего, но надежды с каждым днем все меньше.
Я хотел приехать и забрать его, но теперь я не уверен, что могу поехать туда, что это безопасно для меня. Они могут арестовать меня. Поэтому я думаю, возможно, я смогу попросить кого-нибудь из посольства Филиппин привезти его сюда.
14 декабря суд в Саратове аннулировал свидетельство о рождении еще двух детей, которые были в подмосковной квартире, филиппинского политика Фреданиля Кастро. Дети останутся в России, несмотря на то, что есть экспертизы, доказывающие их кровное родство с семьей Кастро. А суд в Москве тем временем начал процесс над четырьмя врачами и двумя суррогатными мамами, которых обвиняют в торговле детьми.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И накануне я встретилась с руководителем компании «Росюрконсалтинг» Константином Свитневым и попросила его прокомментировать поправки к законодательству и дело врачей-торговцев детьми, так его называет «желтая пресса» в России, которая сейчас рассматривается в Москве. А компания «Росюрконсалтинг» как раз на протяжении многих лет помогала людям, семьям завести детей, в том числе и с помощью суррогатного материнства. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, совсем недавно, буквально, можно сказать, на днях Государственная Дума рапортовала, что наконец-то приняла поправки к законам, которые ограничивают права иностранных граждан на использование услуг суррогатного материнства в России. И таким образом поставлен заслон на пути продажи маленьких российских детей иностранцам за границу. Вы тут же назвали этот закон законом об ограничении деторождения в Российской Федерации.
Абсолютно.
И сказали, что на самом деле депутаты целятся не в иностранцев, а в россиян. Пожалуйста, объясните вашу позицию.
Ну, во-первых, скажу, что для принятия любого закона необходимы какие-то основания. В данном случае никаких оснований, помимо вот этого желания господ Толстого, Володина и же с ними, принять почему-то этот закон не было. Очевидно, они с этим законом связывают свое политическое будущее. Во-первых, никто никаких несчастных русских детей за рубеж не продавал и продавать не собирался. Суррогатное материнство – это рождение генетическими родителями своего собственного родного ребенка.
С причастием суррогатной матери.
Разумеется, да. Родители приезжали в Россию для того, чтобы стать родителями своего собственного малыша, а не для того, чтобы каким-то образом купить чужого.
Тут же на это Петр Толстой, который все время комментировал вот этот вот законопроект, пока он не стал законом, говорил, что да, законопроект дискриминирует иностранцев, однако это осознанная дискриминация, продиктованная судьбой, потому что судьбу детей, увезенных из России иностранцами, невозможно отследить. Ну и что, что это их родные генетические
дети? Во-первых, давайте
дети?
Мы обозначим масштаб этого вопроса. Суррогатное материнство для иностранцев. Толстой называл, что за последние годы якобы из России было вывезено 45 тысяч малышей, которые были выношены российскими суррогатными матерями для иностранцев. Это бред. По моим подсчетам, за последние 16 лет для зарубежных семей в России родилось не более 1000 детей, которые были выношены российскими суррогатными матерями. Ну, да. Я понимаю, можно в два раза приврать. Ну, может, в пять. Ну, прямое внимание, что это Государственная Дума в 10 раз, но не 45 же раз они врут.
Хорошо, но можно отследить
вот
судьбу вот этих
смотрите,
полутора тысяч детей?
Во-первых, произвольное вмешательство в семейные дела недопустимо. На каких, собственно, основаниях нужно наш русский нос туда засовывать судьбу зарубежных детей? С какой стати эти дети стали нашими? Эти дети, которые не имеют никакого абсолютного отношения к России. Русские только руки докторов и клиников, в которых эти дети появились на свет. Вот, собственно, и все. Так что Россия не имеет абсолютно никакого отношения к этим детям.
Тот же самый Петр Толстой, который все-таки говорит, что этот закон был принят для того, чтобы защитить российских детей от продажи, постоянно говорится, что это...
С какой стати они стали российскими?
Вот. Он также, например, на заседании рабочей группы еще Государственной Думы говорил, что количество детей, вывозимых из России, с каждым годом увеличивается, а длительность ожидания органов на трансплантацию в некоторых странах резко благодаря этому сокращается. Я надеюсь, что не надо объяснять прямую зависимость между этими процессами. Это
конечно,
цитата.
Не надо объяснять прямую зависимость, потому что никакой прямой, равно как и кривой зависимости, между этими двумя понятиями нет и быть не может. Начнем с того, что детские органы взрослым не подходят. Ну, очевидно, кто-то прогуливал уроки биологии в средней школе. Этого просто не знает. И не было, естественно, ни единого случая, когда какой-либо ребенок, родившийся по программе суррогатного материнства, был расчленен. Ни в нашей стране, ни в мире. Это бред. Это просто вранье господина Толстого, с которым он носится, как дурень с писаной торбой, на протяжении 2,5 лет, пытаясь обосновать необходимость принятия этого закона. А вот сейчас мы с вами подходим как раз к тому, почему, собственно, они этот закон приняли. Иностранцы, которым теперь запрещено пользоваться программой суррогатного материнства в России, что тоже само по себе бред, получается, можно приехать в Россию на роды, но для лечения бесплодия в нашу страну приехать нельзя. Да, естественно, они могут запретить все, что угодно. Но почему, на каких, собственно, основаниях? Почему иностранные граждане, которые хотели бы доверить свою судьбу, свою жизнь российским, нашим докторам, не могут этого сделать? Почему мы отказаны в этом праве?
Вам сейчас скажут, какое дело нам до иностранных граждан? Какое
вы знаете,
нам
любая
дело?
Страна счастлива развивать медицинский туризм.
Ну вот у России же особый путь. Что теряют от этого россияне-то? От того, что каким-то иностранцам запретят приезжать в Россию, проходить здесь программы ИКО, проходить здесь программы, связанные с суррогатным материнством. Что из-за этого потеряют россияне?
Очень просто. Бюджет потеряют. Уменьшится налоговое поступление в российский бюджет. Начнем с этого. Меньше денег получат клиники. Соответственно, они будут иметь меньше возможностей, чтобы купить новое западное оборудование. Меньше возможностей для того, чтобы их врачи повышали свою квалификацию. Масса последствий. К тому же, я считал и считаю, что рождение детей в России – это своего рода инструмент мягкой силы, которым Россия может как-то воздействовать на окружающий мир, показывая, что она не кровавое чудовище, а на самом деле вся белая и пушистая. Ну, сейчас, конечно, долго отмываться придется, но не суть. Мы подошли к тому, что эти иностранцы не более чем дымовая завеса, которой на самом деле наши депутаты, Толстой, Володин и прочее, скрывают истинную цель законопроекта, а именно ограничить доступ к ВРТ, включая суррогатное материнство, для наших с вами соотечественников, для россиян. Потому что закон этот прямо запрещает пользоваться услугами суррогатных матерей, программы суррогатного материнства мужчинам и женщинам, не состоящим в официально зарегистрированном браке. По этому закону программой суррогатного материнства может воспользоваться только супружеская пара со штампом в паспорте. Или же, это специально оговорено, одинокая женщина. Ну, до определенной степени это, конечно, лестно, поскольку именно я был тем юристом, который в Петербурге в 2009 году доказал, что одинокие женщины могут становиться матерями по программе суррогатного материнства. А спустя год, в 2010 году, в Бабушкинском районном суде в Москве, я доказал, что точно такое же зеркальное право стать отцом по программе суррогатного материнства есть у одинокого, не состоящего в браке мужчины.
Теперь нет.
И с тех пор... Теперь нет. Они пытаются эту дверь закрыть, и почти ее закрыли. Но все дело в том, что этот запрет не конституционен. Есть 19-я статья Конституции, которая прямо устанавливает, что мужчины и женщины равны в своих правах, имеют равные возможности для их реализации. Если одинокая женщина может стать матерью по программе суррогатного материнства, то точно такое же зеркальное право имеет и одинокий мужчина. И ничего плохого в рождении ребенка я не вижу. Очевидно, наши точки зрения с господами депутатами не совпадают. То есть кто-то считает, что у кого-то должны рождаться дети, а у кого-то нет. Кто-то имеет право стать родителем, а кто-то нет.
Насколько я понимаю, господа депутаты исходят из того посыла, что если одинокий мужчина вдруг пользуется программой суррогатного материнства и заводит себе ребенка, то он непременно начнет вступать с ним в неестественные связи в самое ближайшее время и всячески его растлевать. И вообще это как-то все очень похоже на нетрадиционные ценности, которые в России не приветствуются. Ну, это я так вот попыталась собрать все идеи, которые обсуждались в Госдуме вот в связи с этим. Что вы на это можете сказать?
Вы знаете, возможно, кто-то по себе судит. Если кто-то думает, что все абсолютно одинокие мужчины, как минимум, педофилы, а, скорее всего, и расчленители, ну, наверное, тоже человек по себе судит. Наверное, у него тоже какие-то желания странные появляются. Я полагаю, что этим людям, которые полагают, что все 15 миллионов российских мужчин, которые не состоят в официально зарегистрированном браке, Я имею в виду мужчины репродуктивного возраста, которые могут и должны иметь детей. Вот те люди, которые полагают, что эти мужчины, наши с вами соотечественники, как минимум педофилы, а скорее всего и расчленители, вот этим людям, депутатам Государственной Думы, необходима срочная квалификация психиатра. Этим людям нужно таблетки принимать, они принимают законы.
Ну, с другой стороны, может быть, есть какая-то вот эта вот изощренная депутатская логика в таких решениях, которые они принимают, ну, в частности, например, в отношении пар, не состоящих в официальном браке, официально зарегистрированном браке.
Понимаете, деторождение не может быть привязано к штампу в паспорте. Становиться родителями собственного, родного, по крови ребенка, растить и воспитывать нового гражданина нашей страны, это естественное право любого человека, право, которое дано нам свыше, и не Толстым с Володинами ограничивать россиян в этом праве. Понимаете, у нас впервые в России, впервые за нашу тысячелетнюю историю узаконена дискриминация по признаку супружеского статуса. То есть детей, по логике депутатов, можно иметь только тем людям, которые состоят в официально зарегистрированном браке.
Ну, это бред. Вы же сейчас утрируете.
Мы говорим о естественном праве.
Суррогатных детей можно иметь только людям, которые состоят...
А те люди, которые не могут стать родителями естественным путем, те люди, которым требуется помощь врачей-репродуктологов, а иногда требуется помощь и суррогатных матерей, потому что иначе они не могут стать родителями, не могут продолжить свой род. А повторю, право на продолжение рода – это естественное, неотъемлемое право любого человека. И если человек желает стать родителем своего собственного родного по крови ему ребенка, если он желает изменить всю свою жизнь, всю свою судьбу, подчинить свою жизнь воспитанию малыша, общество должно ему помочь, а не ставить палки в колеса, не чинить ему какие-то препятствия. И я полагаю, что экономически выгодно рожать новых людей. Я даже не беру здесь те обстоятельства, что каждый человек, ну, не всем, конечно, удается, да, добиться каких-то высот в какой-то области. Но даже если этот человек не станет великим ученым, писателем, поэтом, композитором, художником. Если он не сделает ничего такого, что могло бы изменить жизнь всего мира к лучшему, по крайней мере, он создаст семью и родит новых детей. И вот эти гены, которые не выстрелили, допустим, в его случае, сработают в случае с его детьми.
Ну, слушайте, вероятно, депутаты, я могу только предположить, исходят из того, что нужны какие-то естественные дети, а вот эти, которые...
А я исхожу из того, что рождение каждого ребенка является абсолютным благом. Каждый ребенок – это уникальный шанс изменить этот мир к лучшему.
Вы же не принимаете законы.
К сожалению, нет. Но могу сказать, что я оказываю некоторое влияние на принятие этих законов. Так, например, вот эта моя победа в Петербурге в 2009 году привела к тому, что в законе появилась вот эта фраза про одинокую женщину, которая не состоит в браке, что она может все-таки стать матерью по программе суррогатного материнства.
До сих пор.
Я это знаю достоверно. Да, это мое достижение, я этим горжусь. И вы знаете, я продолжаю писать в правительство, в администрацию президента, я продолжаю писать депутатам Государственной Думы. И мне отвечают. И мои замечания, которые я высказывал, я надеюсь, я уверен в этом, будут учтены. Пусть не при этой власти, не при этом режиме, но при следующем.
Ой, все чаще сейчас
капли
можно слышать эти слова. Да. А я бы хотела вернуться к самому началу, к моменту, почему вообще стали принимать эти поправки к законодательству российскому. И вот когда Петр Толстой ходил и рассказывал всем про торговлю детьми на органы, но и даже в пояснительной записке к этому документу, когда он еще был законопроектом, были ссылки на так называемое дело врачей, дело о торговле детьми. Речь идет о врачах, которые как раз и участвовали
да.
в программе искусственного оплодотворения и помогали людям... участвовать в программе суррогатного материнства, создавать вот этих эмбрионов. И это были в основном иностранцы. Дело длится уже с 2020 года. И, насколько мне известно, большинство обвиняемых, вот это, собственно, врачи, они сейчас находятся в тюрьме и ждут своей участи, поскольку уже идет судебное разбирательство в Москве по их делу. Так вот, собственно, да, этим делом и пугали. Расскажите, пожалуйста, что вам, и вы, кстати, тоже участник, вы тут скрываетесь от правосудия, а должны бы сидеть бы там по логике следствия вместе с ними, со всеми. Скажите, пожалуйста, что вам известно сейчас об этом деле, в какой стадии оно находится? И что известно о судьбе тех детей, которых фактически отобрали у родителей иностранцев, когда это уголовное дело началось?
Дело фантастическое, абсолютно кафкианское. Потому что нет не только состава, придуманного органом следствия преступления, вот это якобы имевшее место торговли детьми под видом суррогатного материнства, нет самого события. Никто никого никому не продал. Речь идет о том, что по всем абсолютно детям, которые фигурируют в материалах этого так называемого уголовного, сфабрикованного Следственным комитетом России дела, присутствует прямое генетическое родство между всеми детьми и их родителями, зарубежными пациентами российских клиник репродукции. Это медицинский факт. Нельзя купить собственного, родного тебе ребенка, который тебе уже принадлежит по праву родства, по праву происхождения, по праву крови. Это невозможно физически. Но, тем не менее, врачей, юристов, специалистов агентства суррогатного материнства обвиняют в том, что они якобы продали родителям их собственного родного ребенка. По-моему, это абсурд. И, конечно, это дело войдет во все учебники юриспруденции. Это фантастический случай. Я полагаю, что это дело будут изучать на протяжении многих десятилетий.
Но абсурд не абсурд, оно существует. Есть реальные семьи, которые никак не могут воссоединиться со своими детьми.
Есть. Смотрите, вот именно по этому делу родилось очень много детей. Они все находятся в своих семьях, вместе со своими родителями. Родными родителями, повторюсь. Пятеро детей, на которые наложило свои костлявые лапы российское правосудие, российские правоохранители в лице Следственного комитета, находятся в России, мыкаются по российским детдомам. Это двое маленьких австралийцев, двое филиппинских детей, которые родились по программе суррогатного материнства у супругов Кастро. И один малыш, который родился в другой семье у супругов Потенциана. Это тоже филиппинская семья. Там дано гражданство филиппинско-американское. Так что ребенок является американским гражданином. Это три классические семьи в самом лучшем понимании этого слова. В самом традиционном понимании этого слова. Если можно так выразиться.
И тем не менее, они не могут воссоединиться со своими детьми из-за того, что в России было возбуждено уголовное дело о торговле детьми.
И сегодня Саратовский кассационный суд вынес отказное решение, то есть он утвердил решение Мособлсуда по супругам Кастро. Их вычеркнули из свидетельства о рождении их детей. Людей, которые имеют прямую генетическую связь. Генетическая связь, которая подтверждена тремя генетическими экспертизами, в том числе экспертизы, которая проводилась в Москве по инициативе самого следствия, Следственного комитета. И результаты этой экспертизы были готовы еще в апреле 2020 года. И люди, вот эти врачи, юристы, специалисты агентства суррогатного материнства, были арестованы, уже будучи заведомо невиновными, следствие знало, что это никакие не чужие дети, что это родные дети тех людей, которых они обвинили в торговле, покупке детей.
Подождите, а как можно вычеркнуть родителей из свидетельства о рождении?
А очень просто. Если этого хочет Следственный комитет. Очевидно, вот так.
Ну, должно же быть какое-то, понимаете, смотрите, обоснование, объяснение.
Суд первой инстанции постановил вернуть детей родителям. Суд первой инстанции был абсолютно убежден, что произошла чудовищная несправедливость. Ну а потом что-то пошло не так. Потом, очевидно, кто-то кому-то позвонил. Я могу только предполагать, что случилось. Что потом это решение отменили, и по иску опеки, которая должна заботиться о детях, понимаете, должна стремиться к воссоединению родителей с их детьми, было принято решение, чтобы из свидетельства о рождении вот этих малышей, Аники и Артура Кастро, вычеркнули их родителей. А я скажу, что это за родители. Это одна из самых известных семей на Филиппинах. Это политики, которые находятся, ну, не побоюсь этого слова, на вершине власти. По крайней мере, в гуще политических всех событий. У них по программе суррогатного материнства в России родилось 7 детей. 5 с ними в родной семье, дома, на Филиппинах. 2 детей, Аника и Артура, находятся до сих пор в плену у России. В заложниках. Это не какие-то случайные люди. И если над этими людьми вот так измывается Следственный комитет России, вы можете представить, что он будет творить со всеми остальными, что он, собственно, и делает.
В какой точке сейчас находится это уголовное разбирательство по делу врачей?
Сейчас идут судебные заседания. То есть следствие завершено. У них там чуть не 130 томов бреда систематизированного, которые они передали в суд. И суд очень неспешно. 1-2 заседания в месяц как бы разбирается. То есть людей привозят из тюрьмы в суд, чтобы не 2 часа послушали чтение вот этого обвинительного заключения, которое им давно известно, этот бред, и их увозят обратно. И вы понимаете, чем дольше тянется вот это судебное разбирательство, тем лучше для следствия. Потому что как только невиновные люди выйдут из тюрьмы, как только их оправдают, их неминуемо оправдают, то и освободившиеся места на нарах займут следователи Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.
Ну, это вы очень оптимистично.
Но, тем не менее, это так. Как говорят, у лжи короткие ноги. Хотя она и бегает быстрее. Но ложь – спринтер, а правда – стайер. Так что в итоге, в конечном итоге, правда победит всегда.
А семьи могут рассчитывать на возвращение детей, на воссоединение
детей? Да, разумеется. Мы добьемся возвращения абсолютно всех детей в свои родные семьи, своим генетическим родителям, что бы это ни стоило.
А как это можно сделать, если вот сейчас, очевидно, государство просто уперлось? Просто уперлось. Но мало того, что этих детей не отдает, оно сейчас еще и приняло закон, который запрещает новым иностранцам...
Приняло не государство. Приняли депутаты Государственной Думы.
Последнее слово, в конце концов, остается за президентом. До этого еще должен высказать Совет Федерации.
Да, разумеется, разумеется. И скажу вам еще. Закон прямо противоречит Российской Конституции, а именно ее 19-й статье. Равенство прав, свобод и все возможности
для реализации. Запрет на дискриминацию.
Да, запрет на дискриминацию. Понимаете, здесь мы видим дискриминацию по признаку гражданства. Здесь мы видим дискриминацию по признаку супружеского статуса. Только пары, состоящие в официально зарегистрированном браке, могут воспользоваться программой суррогатного материнства. Тут дискриминация по признаку пола, поскольку одинокие, не состоящие в браке мужчины воспользоваться программой суррогатного материнства не могут. И мы видим тут также дискриминацию по признаку здоровья, поскольку там в законе впервые появилось понятие «генетические родители». То есть законодатель исходит от того, что должно быть прямое генетическое родство между родителями, обоими родителями, ну или одинокой женщиной, если она принимает участие в программе, и тем ребенком, которого вынашивает суррогатная мать. Ну вот возьмем обычную супружескую пару. Допустим, у супруга проблемы с качеством спермы. Или его жене требуется помощь донора ооцитов, чтобы стать матерью. Так вот, эти люди воспользоваться программой суррогатного материнства теперь в России не могут. Наши с вами соотечественники. Обычная супружеская пара. Донорство ооцитов в России в сочетании с программой суррогатного материнства становится незаконным. Это бред, это дискриминация по признаку здоровья.
Ну, такое ощущение, что просто депутаты, которые вносили это предложение, не очень разбираются в медицинских вопросах.
Да они ни в чем не разбираются, к сожалению.
Но есть надежда на Совет Федерации в этой ситуации?
Вы знаете, я бы сказал, что нет, к сожалению.
То есть закон все-таки примут?
Полагаю, что да. Полагаю, что да. Но какие-то минимальные шансы, что люди прислушаются к разуму, наверное, есть. Есть, наверное, шансы, что лицо, занимающее место президента Российской Федерации, этот закон тоже не подпишет. Поскольку я администрацию президента не раз уведомляла о том, что из себя этот закон представляет. Но в любом случае, даже если он вступит в силу, будем его оспаривать в Конституционном суде. Для этого есть все абсолютно шансы.
Константин Светнев, руководитель компании «Росюрконсалтинг», был в программе «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.